Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ТУ-72-00-695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости. На календаре вторник, 11 октября 2016 года. Сотрудники Сладковского районного краеведческого музея совершили экспедицию в Александровку и Красивое. Они побывали в Александровском школьном музее, посетили ветеранов труда, тружеников сельского хозяйства, участников боевых действий в Афганистане, познакомились с бытом казахских семей. Наш фонд пополнился предметами культуры и быта казахов, грамотами, документами и фотографиями заслуженных людей, проживающих на данной территории. Эти экспонаты войдут в выставки, запланированные в четвертом квартале текущего года. Мы очень благодарны жителям за понимание и подаренные музею предметы, сообщила заведующая районным храмом истории Елена Николаевна Останина. На территории Сладковского района с 10 по 14 октября текущего года организовано общеобластное специальное профилактическое мероприятие «Должник». Операция проводится с целью реализации принципа неотвратимости наказания, организации исполнения постановлений о наложении административного штрафа, а также выявления и привлечения к административной ответственности лиц, не оплативших штрафы. Напомню, с 1 января текущего года водитель получает 50% скидку при оплате штрафа ГИБДД в течение первых 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа, проинформировала инспектор по исполнению административного законодательства УГИБДД МО МВД России Ишимский капитан полиции Светлана Геннадьевна Новикова. За прошедшую неделю с 3 по 9 октября в дежурную часть отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский поступили 33 заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. На территории Сладковского района зарегистрировано 5 преступлений, из них 2 на территории Майского сельского поселения, по одному на территории Лопазновского, Минжинского и Усовского сельских поселений. 9 сообщений поступили о побоях, телесных повреждениях, по 2 сообщения о краже, уничтожении чужого имущества, смерти граждан, семейном скандале, 3 сообщения об угрозе убийством и по одному о незаконном хранении оружия, боеприпасов и незаконном проникновении в жилище. 10 сообщений поступили о прочих происшествиях. Выявлено 48 административных правонарушений. 37 водителей нарушили правила дорожного движения. 1 водитель управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии. За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения к административной ответственности привлечены 4 человека. Зарегистрированы 2 факта побоев, 2 факта неуплаты административных штрафов в срок, установленный законодательством Российской Федерации.
Актуально. Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает, в 2017 году Тюменская область наряду с другими субъектами страны может потерять часть поступлений по налогу на прибыль. Налог на прибыль уплачивается в бюджет по ставке 20%, из которой 2% – доля федерального бюджета, 18% – доля региональных бюджетов. Федеральный центр планирует увеличить свою долю до 3% и, соответственно, уменьшить региональную долю до 17%. Напомним, о такой возможности сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе расширенного заседания Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшегося в Сочи 1 октября. Губернатор Владимир Якушев в четверг 6 октября в ходе общения с журналистами на первом заседании нового созыва областного парламента прокомментировал риски для Тюменской области. Потеря для регионального бюджета в связи с этим будет ощутимой. примерно 3,5 миллиарда рублей. Но нам дают стимул для дальнейшего развития. Деньги можно будет получить из федерального центра как возвратный трансфер, если будет отмечен ежегодный рост в регионе по налогу на прибыль и эффективная работа проектного офиса. Глава региона уверен, что если идея будет закреплена на законодательном уровне, то этот процесс начнет работать с 1 января следующего года. Тогда-то, по мнению Владимира Якушева, и пойдет отсчет времени. Для Тюменской области задачи остаются прежними. Ежедневная работа, направленная на развитие экономики и потепление инвестиционного климата. Мы двигаемся вперед и знаем, что только экономический рост подразумевает возможность для развития всей территории, резюмировал Владимир Якушев. Департамент труда и занятости населения Тюменской области сообщает. Число желающих участвовать в программе самозанятости, получив соответствующую государственную услугу, в Тюменской области растет с каждым годом. В 2015 году их было 277. В текущем году только за первые 6 месяцев за услугой обратилось уже 186 граждан. Услуга оказывается безработным гражданам как по их заявлениям, так и по предложению работников Центра занятости населения. На первом этапе заявителю предлагают пройти тестирование, чтобы выявить способности и готовность заняться тем или иным видом предпринимательской деятельности. Позитивные результаты тестирования дают старт к разработке конкретного бизнес-плана, который гражданину помогают составить специалисты Центра занятости и утверждают на заседании специально созданной на территории межведомственной комиссии. При этом оценивается перспективность развития избранного вида бизнеса, есть ли спрос на него в муниципальном образовании. Заключительный этап – регистрация гражданина в качестве предпринимателя и финансовая помощь. Не более 117 600 рублей при регистрации и до 1 700 рублей на оформление документов. Самые популярные виды предпринимательства, избираемые для самозанятости в Тюменской области – парикмахерские услуги и салоны красоты, розничная торговля, разведение крупного рогатого скота, техобслуживание и ремонт автотранспортных средств. Наиболее редкие – издание книг, розничная торговля по заказам, производство чая и кофе, разведение дождевых калифорнийских червей.
На тему дня.
В Сладковском районе завершила работу осенняя призывная комиссия. Со всех сельских поселений ее прошли молодые люди, готовящиеся идти в ряды российской армии. Мы побывали на мероприятии и побеседовали с Альбиной Юрьевной Вакариной, временно исполняющим обязанности начальника отдела военного комиссариата Тюменской области по Казанскому и Сладковскому районам. Альбина Юрьевна, в Сладковском районе проходит очередная призывная комиссия. Как в этом году все идет? Есть ли отличия в чем-то?
Каждая призывная комиссия, она имеет, как говорится, свои плюсы и минусы. Но сейчас вот на данный момент с каждым годом призыв у нас становится все сложнее. Предъявляются очень большие требования к качеству здоровья призывников. Поменялся, значит, медицинский приказ. Поэтому требования все становятся к призывникам выше и по морально-деловым качествам, и по состоянию здоровья. Поэтому нас ставят очень такие жесткие рамки, условия. Поэтому мы придерживаемся такого вот уровня в решениях призывных комиссий. Поэтому сейчас посмотрим, какие результаты по состоянию здоровья на этот призыв нам предоставят врачи-специалисты, которые участвуют в работе призывной комиссии по медицинскому освидетельствованию. Если можно сказать, это основной показатель состояния здоровья призывников. По сравнению с весной, то показатель годности по Сладковскому району где-то уже держится, значит, на 70-71%. Это общее количество. Я думаю, если в области 74%. Я считаю, что это неплохой показатель. Я думаю, что состояние здоровья призывников улучшается.
А настрой ребят какой?
Вообще-то есть желание ребят служить, есть. Конечно, выбор у нас небольшой родов войск, но желание ребят есть. Они заявляют о себе, они приходят, они разговаривают, в каких войсках хотят служить. Есть у нас, нет такие возможности. Ну, конечно, все возможности ребят удовлетворить мы не можем, но мнение ребят мы учитываем. Как бы желание, мнение, ну и, конечно, состояние здоровья. Это в первую очередь.
Альбина Юрьевна, скажите, по каким причинам может быть дана отсрочка от службы в армии?
Отсрочка в армии может быть по состоянию здоровья, от полгода до года, в зависимости, какое заболевание у призывника. Отсрочка по образованию. По образованию мы предоставляем отсрочку учащимся 11 класса, которые заканчивают 11 класс. Ну, хотя это к весеннему призыву. Тот, кто сейчас учится в 11 классе, то есть это получает среднее полное общее образование. Это учащиеся, которые после 9 классов поступили в систему среднего профессионального образования. То есть там учитывается возрастная категория, если они заканчивают возраст до 20 лет. И ребята, которые поступили после 11 классов в систему высшего профессионального образования по специалитету, бакалавриату и магистратуре. Этим предоставляется отсрочка. Также те, кто получил высшее образование по бакалавриату и поступил на магистратуру, тоже предоставляется отсрочка. И ребята, которые получили высшее профессиональное образование и продолжают учиться в аспирантурах после вузовского, тоже предоставляется отсрочка. И по семейному положению, то есть по семейному положению там отсрочка имеющих двух и более детей. И отсрочка тем, кто уже проходит службу в органах МЧС и в органах МВД. Те граждане, которые имеют высшее профессиональное образование, то есть высшее специальное образование, согласно получившие в этих структурах. То есть институты, которые готовят специалистов, кадры свои подготавливают в своей сфере деятельности, такие граждане тоже пользуются отсрочкой на время работы в этих органах.
Сказали, что предъявляются серьезные требования к моральным качествам. Mm-hmm. Вот если поподробнее.
Во-первых, здесь учитывают семейное положение призывника, то есть женатый, имеет ли ребенка. То есть он может пользоваться преимущественным правом служить где-то вблизи своего места жительства. Это характеристика. Учитывается большое преимущество, пользуются ребята спортсмены, имеющие разрядники, какую-то подготовку десантную, спортивную и так далее. Ребята проходят у нас профессионально-психологический отбор. То есть здесь компьютерная система решает, как он по психологически, он устойчив, неустойчив, готов, он не готов психологически и морально к условиям и требованиям военной службы. Заостряется внимание, склонности к суицидальным действиям, то есть были или не были, учитывается, в какой среде воспитывался призывник. Это тоже учитывает призывная комиссия. Это тоже играет большую роль. Сейчас вот эти требования для нас. Мы проводим анкетирование, работаем с ребятами, беседуем с ребятами, говорим им, что они отвечали четко, не лгали, что все равно это выясняется. Ребята относятся к этому добросовестно, они это воспринимают адекватно. Они понимают, что военная служба – это им доверяют оружие, им доверяют охрану государственных объектов. Им очень многое доверяют. Поэтому они должны быть готовы, морально готовы.
Одним словом, сейчас в ряды российской армии будут идти ребята, которые смогут действительно защитить рубежи нашей Родины, отстоять честь.
Ребята, мне кажется, вот сейчас наше молодое поколение, они готовы защищать, они готовы идти, они готовы принять все условия и все тяготы и лишения военной службы. Они готовы. Видно, что ребята сами себя готовят. Они целеустремленные. Они настроенные, у них есть свои цели в жизни, и что армия для них важна, важна для дальнейшей жизни. Чтобы вот устроиться в жизни, им нужна армия, и ребята, они готовы к этому.
Ну что ж, это радует, спасибо вам за разговор. Побывав на призывной комиссии, мы не могли не узнать и точку зрения некоторых из ребят.
Жицкий Аркадий Анатольевич из деревни Лопазово.
Аркадий, ты сегодня на призывной комиссии, какой настрой у тебя, как в армию, хочешь, не хочешь?
Хочу.
Но школу только закончил?
Да, школу закончил. Ну, я поступил в Тюменский строительный техникум. Да.
Как считаешь, дадут тебе отсрочку или сегодня нет?
Наверное, да. Ну, я по здоровью не подхожу. Недобор веса, наверное, будет.
А так вот, если тебе сейчас бы сказали, все, и ты идешь в армию, какие бы войска хотелось бы выбрать?
В элитные.
В элитные, элитные это какие, например?
В ВДВ, спецназ.
Мы, по крайней мере, желаем тебе удачи, чтобы все у тебя получилось. Может быть, сначала учеба, а потом армия, может быть, наоборот. По крайней мере, успехов тебе.
Владимир Левин, Рождественки.
Владимир, сегодня ты на призывной комиссии. Скажи, как относишься к армейской службе? Какой настрой у тебя?
Отношусь положительно, но сейчас не намерен уходить именно в этот призыв, потому что сейчас работаю, и то есть не охота уходить со школы после учебного года. То есть как раз-таки классный руководитель 11 класса, то есть хочу их выпустить, потом уже уйти в армию.
Ты кем работаешь?
Я учитель физики и математики. Меджин Тюменской школе.
А потом намерен идти все?
Ну, нужно все-таки, куда деваться-то.
А приоритет каким войскам отдаешь? Куда-то хочется уже или...
Нет, потому что куда я хочу, туда меня по здоровью не возьмут. В ВДВ я не прохожу никоим образом, поэтому куда попаду, туда попаду.
Спасибо.
Ну, не сейчас желательно бы.
Спасибо, удачи. Мнения будущих защитников разные и радуют, потому что и к армии отношения хорошие, и задумываются о работе, о жизни. Удачи вам, ребята. В эфире с вами была Елена Данильченко.
След за событием. На минувшей неделе в Тюменской области прошла акция «Чистый лес». Трудовые десанты вышли на борьбу с мусором на территориях всех 22 лесничеств региона. Мероприятие организовано департаментом лесного комплекса Тюменской области в рамках всероссийской акции «Живи лес». О том, как данное мероприятие прошло на территории Сладковского района, информирует участковый лесничий Сладковского лесничества Наталья Викторовна Мицкевич.
Это мероприятие в который раз проводится? Вот в этом году, где оно проводилось, кто участвовал?
Участвовали в ГКУТО Тюмень лес. Со сладковским филиалом ГБУТО Тюменская авиабаза Никулинское сельское поселение возле деревни Катайск.
Впечатление. Вот зашли вы в лес.
Ну, конечно, не из лучших впечатлений. Могло бы быть, конечно,
и по-другому, да?
Да. У нас люди, конечно, недобросовестные. Я не знаю, для чего у нас свалки вообще существуют. Едут, бросают.
Примерно сколько вывезли мусора, собрали?
Мы даже и не вывозили, мы слаживали кучки. И кучки у нас получаются просто из сломанного леса. Кучки 4-5 точно есть.
То есть это вы валежник еще очищали, да?
Да.
Акция-то, она уже не первый раз проходит?
Нет, не первый раз. Она у нас каждый год осенью.
И мероприятие нацелено на очистку леса,
да?
Воспитание бережного отношения.
Да.
Твои люди, село.
Алексея Александровича Биткова называют профессионалом своего дела, специалистом высочайшего класса, потому что за много лет работы в сфере агропромышленного комплекса он освоил практически всю технику, сможет управлять любым современным трактором. Алексей Александрович, ваше руководство, управляющий Лопазновским отделением из ПКТ-Волжан, Валерий Иванович Дубинин, сейчас сказал, что вы профессионал высочайшего класса, освоили все виды техники сельскохозяйственной, не один сезон уже находитесь в поле. Как попали вообще в профессию, как стали механизировать?
Со школы, с ПТУ, в армии, с армии я так и пришел тракторист.
А в армии с какой-то техникой были связаны?
В армии шофером.
Были водителем тоже?
Да.
А на какой там технике работали?
Да, Урале.
Когда вернулись домой, остались в родном селе? И сразу же стали в сельском хозяйстве трудиться?
Сразу же.
Какая первая была машина, на которую вы сели?
Трудно вспомнить.
Но она не такая мощная, как сейчас?
На белорусах, на детушках работал, на все, все, что есть.
Это если говорить вот по счету, какой это уже сельскохозяйственный сезон у вас?
Лет 25.
25 лет в поле. То есть видели и ту пашню, на которую только упадет зерно, и как оно произрастает, и сенокосы, и все-все-все было.
Да, да, да.
В этом году расскажите, чем вы занимались? Сказали, что были на посевной?
На посевной, сезоны. На сенокосе, на уборке, на комбайне. Сейчас вот взять пашню.
Сейчас у вас Кировец.
Ну.
А на уборке на какой были техники?
На Агросе.
Это новый современный комбайн.
Да.
Вам, как водителю с большим стажем, механизатору, трудно было садиться за руль такой современной техники?
Я уж говорю, я на чем только не работаю.
Ну, быстро освоились?
Сразу осваиваюсь.
А в чем сложность?
Да ни в чем. На их еще на современных легче. Там все компьютерное. Все.
Ну, к компьютерам тоже нужно привыкнуть.
Привыкаешь, все равно учишься.
Простому обывателю со стороны может показаться, поля убраны и больше здесь работы не предвидится. Однако мы видим, что работа кипит вовсю, бегают по полю кировцы. Сейчас вы пашете зябь.
Да.
У вас какой-то объем, план есть, сколько нужно спахать?
Ну как, всю землю, сколько есть, надо все спахать.
Сколько это гектаров?
1500.
Когда начали спашку?
После уборки, наверное, недели 3.
Погода мешает немного.
Да часто еще ничего, сильно-то не страшно.
То есть вот этот мелкий дождь, который был в эти дни...
Это не помеха.
Это не помеха.
Нет.
Тем более техника довольно мощная. Если говорить о суточной норме, сколько удается вспахать гектаров за рабочий день?
15-20 на Кировец выходит.
Со скольки до скольки сейчас у вас рабочее время?
Сейчас мы с 8 до 5 пошли.
Когда уже стемнеет, уже не занимаетесь?
Нет. Да мы успеваем.
В этом году погода позволяет уложиться во все сроки.
Да.
После того, как закончится вспашка зяби, чем будет заниматься механизатор Битков?
Сено возить. сюда вывезли сено, сейчас на Никулина, на Покровку, везде был мой.
Это уже потом за какой техникой будете сидеть?
Тоже на Кировце.
Тоже на Кировце. А зимой?
А зимой ремонтировать за технику, подготавливать надо к весне.
Получается, круглый год у вас связан, да, с машинами, с различными тракторами.
Да. Зиму будем готовить к посевной.
Я знаю, что у вас отец был механизатором и сын.
Сын, он и сейчас работает.
Получается, династия механизаторская.
Так выходит.
На таких тружениках, как вы, как ваш отец, как ваш сын, держится земля. И спасибо вам за ваш труд. Удачи во всем.
Беседу вела Елена Данильченко.
Прокурорский надзор. Каковы правила приобретения охотничьего оружия с нарезным стволом? Информирует помощник прокурора Сладковского района Александра Сергеевна Ходакова.
Согласно статье 13 Федерального закона об оружии 13 декабря 1996 года номер 150, охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом имеют право приобретать граждане Российской Федерации, которым в установленном порядке предоставлено право на охоту при условии, что они занимаются профессиональной деятельностью, связанной с охотой, либо имеют в собственности охотничье огнестрельное, гладкоствольное, длинноствольное оружие не менее 5 лет. Заявление на получение разрешения на нарезное оружие подается в лицензионно-разрешительный отдел по месту проживания. Адрес и график работы необходимо предварительно уточнить в отделе полиции. Исчерпывающий перечень документов для получения лицензии определен приказом МВД России от 25 апреля 2012 года. На основании данного приказа заявитель для получения лицензии предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации, заявление, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, копию охотничьего билета единого федерального образца, копия приказа руководителя организации или охотничьего хозяйства, выполняющего виды деятельности в соответствии с уставными задачами в сфере охоты, подтверждающего право заявителя на занятие профессиональной деятельностью, связанной с охотой. Копии документов предоставляются вместе с подлинниками и заверяются подписью сотрудника. Выдача лицензии осуществляется в срок не более 30 дней со дня регистрации заявления. Лицензия выдается сроком на 6 месяцев. При положительном решении в течение 2 дней со дня его принятия заявителю вручается лично, направляется по почте либо через единый портал уведомление об оплате единовременного сбора. Единовременный сбор за выдачу, переоформление или продление срока действия разрешения взимается в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 8 июня 1998 года номер 574 о размерах единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензии, разрешения и сертификатах, предусмотренных Федеральным законом об оружии, а также за продление срока их действия. После покупки оружия гражданин должен в течение 10 рабочих дней зарегистрировать его и получить разрешение на хранение и ношение оружия. Подача заявления на выдачу разрешения осуществляется в том же самом лицензионно-разрешительном отделении, в котором получали лицензию. На основании данного приказа заявитель для получения разрешения предоставляет паспорт гражданина Российской Федерации, заявление. К заявлению, кроме этого, прилагаются 2 фотографии размером 3 на 4 сантиметра, дубликат лицензии на приобретение оружия с отметкой юридического лица поставщика о его продаже, либо с отметкой уполномоченного органа МВД России или территориального органа МВД России в случае получения оружия непосредственно от предыдущего владельца, копия технического паспорта на приобретение оружия, либо протокол контрольного отстрела оружия. Копии документов представляются вместе с подлинниками и заверяются подписью сотрудника. Приобретение оружия без наличия на него лицензии преследуется нормами уголовного законодательства, а конкретно частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконное приобретение и хранение оружия.
За щитом. Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. Информирует дознаватель межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы номер 4 УНД ИПР ГУ МЧС России по Тюменской области майор внутренней службы Алексей Григорьевич Степаненко.
При возникновении пожара немедленно сообщите об этом пожарную охрану по телефону 01 или 112. Сообщая дежурному о пожаре, необходимо указать следующие сведения. Кратко и четко описать, что горит, квартира, чердак, подвал, жилой дом или иное. И по возможности примерную площадь пожара. Назвать адрес, населенный пункт, название улицы, номер дома, квартиры. Назвать свою фамилию и номер телефона. Сообщить, если угроза жизни людей, животных, а также соседним зданиям и строениям. Если у вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлекайте внимание прохожих. Старайтесь оповестить о пожаре как можно большее число людей. Если есть возможность, примите меры по спасению людей, животных, материальных ценностей. Делайте это нужно быстро и спокойно. В первую очередь спасая детей, помня при этом, что испугавшись, они чаще всего прячутся под кровать, под стол, в шкафы и так далее. Дым при пожаре может быть не менее опасен, чем пламя. Большинство людей погибает не от огня, а от удушья. Из задымленного помещения выходите, пригнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, так как дым легче воздуха. Он поднимается вверх, и внизу его гораздо меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении, придерживайте стен. Также можно ориентироваться по расположению окон и дверей. При эксплуатации через зону задымления дышите через мокрую ткань. После спасения людей можно приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Это огнетушительные, в том числе подручными одеялами, вода, песок и так далее, эвакуация имущества. Категорически запрещается бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарный, если только вы не справились с загоранием на ранней стадии. В случае невозможности потушить пожар собственными силами, примите меры по организации распространения пожара на соседние помещения, здания и сооружения, горючие вещества. С этой целью двери горящих помещений закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону горения. По прибытии пожарной техники необходимо встретить ее и указать место пожара.
Информация для вас. С 1 января 2017 года администрирование страховых взносов осуществляют налоговые органы, а администрирование расходов на выплату страхового обеспечения по случаям временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сокращенно ВНИМ, сохраняется за Фондом социального страхования Российской Федерации. Фондом социального страхования Российской Федерации подготовлена информация об изменениях в законодательстве по вопросу администрирования страховых взносов. Так, в частности, Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен положениями, устанавливающими нормативно-правовое регулирование правил исчисления и уплаты страховых взносов, в том числе в ФСС России по обязательному социальному страхованию в ним, а также осуществление функций по администрированию налоговыми органами указанных платежей. За ФСС Российской Федерации сохранены отдельные полномочия, в том числе право проводить камеральные проверки правильности и обоснованности осуществления расходов на выплату страхового обеспечения по ВНИМ, а также выездные проверки одновременно с выездными проверками, проводимыми налоговыми органами по вопросам правильности исчисления и уплаты страховых взносов. В Федеральный закон об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний внесены изменения и дополнения в части администрирования ФСС Российской Федерации страховых взносов. На обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний определены порядок исчисления и уплаты указанных страховых взносов, а также установлен порядок представления отчетности. За внебюджетными фондами, в том числе за ФСС Российской Федерации, сохраняется обязанность по осуществлению контроля за отчетные расчетные периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Подробности на сайте r72fss.ru или по телефону 8 34 551 23 7 31. Проинформировала заместитель директора филиала номер 6 ГУ Тюменского РО ФСС Российской Федерации Ирина Павловна Шарапова.
Вадим Петрович, а вы когда выходите? В 15-м?
Куда, Мариночка, я выхожу? В тираж?
Нет, на пенсию. Вам же 60 будет.
Ну что вы, коллеги, зачем мне на пенсию? Я вами еще не налюбовался. Я буду работать и пенсию выращивать.
С 1 января 2015 года в России введен новый порядок формирования и расчета пенсий. Пенсионные права граждан формируются в баллах. Если, достигнув пенсионного возраста, вы отложите выход на пенсию на несколько лет, получите дополнительные баллы. И ваша пенсия будет существенно выше.
Пенсионный фонд России. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. Мы ждем вас. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.